Будем внимательны друг к другу, пишет неизвестный автор. Ну как неизвестный? То есть Лютер считал, что это апостол Иоанн писал. Многие другие, в том числе и РПЦ, считают, что это писал, ну в переводах РПЦ считают, что писал апостол Павел, но авторство неизвестно точно, не указано. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, в новых переводах, встреч своих, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертва за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думать наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отомщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Ну и дальше он говорит, вот помните, как здорово все было, и вдруг вот так вот вы стали произвольно грешить. Единственный произвольный грех, который есть вот в знакомом мне тексте Нового Завета, это оставление собрания. Сегодня поговорим, что такое собрание. По-русски это церковь, вот, по-гречески экклезия. Что такое это и почему так серьезно относится автор этого послания к тому, что люди имеют такую привычку. Вот у нас точно такая привычка есть. Это не то, что там иногда, там неохота, у всех бывает, конечно, стреляет. А просто, знаете, по полгода у нас, по году, по три не ходят собрания. Вот. Ну вот, такая уже привычка, такая уже традиция. Ну и согласно этому тексту, это произвольный грех, на который нет прощения. За произвольный грех нет прощения. Никто вас не простит, если вы так делаете в своей жизни. Во-первых, что такое церковь по апостолу Павлу, мы это все, наверное, знаем, но вдруг кто-то не знает. Церковь, то есть собрание, это не организация, как мы пишем в уставе, организация религиозная, а организм, тело, корпус, по-латински или сома. То есть это нечто, что скрепляет Дух Святой. То есть церковь внутри имеет, как любое тело, имеет дух. Но в данном случае Дух Божий. Поэтому это не организация, не всякий там диатреф управляет, рулит там это своих там знакомых. Ну, в общем, как в любой организации есть, к сожалению, то, что называется церковь симония или коррупция, так оно, к сожалению, бывает и в церковных организациях. Но церковь не равна церковной организации, да? Не равна списку членов. И вот этого нет вообще. Это Божье установление, совершенно иное, совершенно. Это скорее организм такой живой, некое тело Христово. Вот. Поэтому в церкви не руководство важно, кто будет главный, кто будет управлять. Все вы знаете, что церковными людьми невозможно управлять. Более своенравных людей не бывает, чем церковные люди. Да? Они всегда как-то больше прислушиваются к своему сердцу, чем к, там, к людям. Ну и некоторые даже Дух Святого прислушиваются. Вот. Поэтому тут не важно, какое руководство, вот, какие там проповедники, это вообще не важно. Важно, какой дух. А дух здесь Христов. И вот этот дух, причем даже если плохие проповедники, Павел пишет в другом месте, я и тому радуюсь. Да? Лишь бы не Христа проповедовали. Лишь бы на первом месте был Христос. Вот что нужно Богу, вот что нужно апостолам. А люди, они приходят и уходят. Мы видим, что в послании семи церквям Христос там снимал. Из них шестеро было снято, этих ангелов. Только один был самый слабенький. Такая самая никакая церковь, он ее поддержал. А все остальные, те, которые там были могучие, он их поснимал. Поэтому это все временное. Организация временная. Тело Христово вечно. Понимаете, да, разницу? Конечно, идеально было бы, что все члены, там записанные где-то в какой-то бумажке, это были бы члены церкви. Вот идеальное положение, но бывает не так. И вот в данном случае мы видим, одна болезнь постигла эту еврейскую общину. Они ходили, ходили, а что я буду ходить? И перестали ходить. Так иногда, может, раз в год, как православные, прийти, показаться, себя поглядеть, показать на людей поглядеть. То есть потеряли связь с общиной, потеряли с телом Христовым связь. И это уже не болезнь, это уже смерть духовная. Поэтому тот народ, который у нас тоже можно, так сказать, список иметь, кто никуда не ходит, а просто такие все себя духовные дома, то это очень опасная ситуация. Итак, экклесия. Это слово не новое, греческое слово. Значит, не то чтобы было специальное слово изобретено в Новом Завете, как христиане, например. Новое слово, да, его не было раньше. Причем слово изобрели не сами христиане, а те, кто их обзывал. Так вот, христианская церковь, экклесия, это христианское собрание. Экклесия переводится собрание. В Древней Греции, в то время, когда жил Христос и апостолы, это народное собрание, высший орган государственной власти. Вот у нас называется Госдума, там или Сенат, а у них называлась это экклесия. Вот. Принимать участие в действии экклесии мог любой афинский гражданин мужского пола, достигший 20-летнего возраста. Также экклесии называли и другие верховные органы в демократических городах, полисах. В олигархических полисах права экклесии были ограничены другими органами, типа советов и коллегии. Ну, то есть, тот, кто писал вот это послание и другие, там, где вместо слова «собрание» или «церковь» написано «реальная экклесия», имел в виду очень высокий орган. Это не то, что собрать три старичка и побрюзжать. Это не об этом речь. Это высший орган данного государства, такое экклесия. И вот Христос, Христова церковь – это Христово высший орган власти Бога. Что такое Царствие Божие на земле? Это Царство Христа. А кто представляет Христа? Это его тело на земле, наполненное его Святым Духом, это церковь. Конечно, к сожалению, так случилось за 2000 лет, что церковь очень сильно разделилась. Но я имею в виду церковь уже не в понятии городской церкви, какая, вот, здесь имеется в виду городская церковь, а церковь такая вселенская, я бы сказать, общеземная церковь, да? Она разделилась, к сожалению, сначала на две части, потом еще на 100. В общем, сейчас очень много. Но по-прежнему существует в каждом городе городская церковь, да? Или городские церкви, потому что города очень большие. Если раньше церковь Ефесе, церковь Коринфе, это была одна община. Сейчас города большие, и там и направление разное одно. Но самое главное, что она очень большая, и просто физически люди не могут войти в одно здание. Или в одно помещение, или в одну там какую-то область. Поэтому мы сейчас говорим больше не о Вселенской церкви, которая, во-первых, разделилась, а во-вторых, там очень много непоняток. Мы говорим о конкретной общине. Община на Заводской, община вот здесь, на Багратион, там община еще где-то, там православная, католическая община, там любая другая община. Мы с уважением относимся к любой, потому что это есть самодеятельность Бога. Вы должны понимать, что церковь это избранные депутаты из города. Вот есть город, допустим, японский город Кемероваки. Здесь 600-700 тысяч человек. И вот церковь – это те депутаты, которые Бог выбирает, не люди, а Бог выбирает депутатов этих, понимаете, да? И вот они собираются, вот городская община в одном месте, в другом месте. Для Бога это его руки. И одновременно это те депутаты, которых он выбирает. Помните, мы говорили, что мало среди вас таких вот великих, умных, богатых, да? Но так сделал Бог. Он одним закрывает, а другим открывает путь. Мы не можем здесь, ну что ты делаешь, давай там других людей. Нет, вот какие есть, такие есть. Это выбор Бога. Не вы меня избрали, даже апостол вам говорил, да, помните, да? А я вас избрал. И уж тем более касается после апостольских времен. Не знаю, как вы, я никогда Бога не искал, вообще никогда. Я был атеист, атеистович, какого я Бога искал я, да? Но Бог не нашел. Он меня покорил, наверняка и вас также. Поэтому надо понимать, что это высший орган Божьей власти в каждом городе и в целом на земле. Это те, которые будут судить народы со временем, когда придет сам Христос. Но это из народа избранные люди. Это не то, что там с неба ангелы спустились. Это обычные люди, грешники, скажем так. То есть некоторые сравнивают с больничкой. Ну да, такая, небольшой дурдом. Вот. Но тем не менее, это шутка, но тем не менее, церковь – это те люди, которые в данном случае представляют верховную власть Бога. Поэтому человек, который в Древнем полюсе не ходил в Экклесию, ему секир башка делали. Понимаете, он обязан ходить, он выбранный, извините. И поэтому мы, которые не ходим в Экклесию Божью, имеем произвольный грех. Не тот грех, что ты там соврал кому-то там, или там порал на кого-то, что-то там чужое взял. Это тоже грех, конечно, да? Но это грех против себя лично. А не выполнять функции, которые на тебя Бог возложил, тебя избрал из мира, это грех против Бога, а не против человека или других людей. Поэтому здесь все строже гораздо. И говорится о строгом Боге. Бог в Ветхом Завете и в Новом один и тот же, такой же строгий, одинаково, потому что гиена огненная – это изобретение Иисуса Христа, до него не было и гиены. Поэтому имейте в виду, товарищи, кто вот вроде как считал себя членом церкви, а теперь вроде как такую привычку приобрел не ходить. Хочу – хожу, хочу – не хожу. Это мое дело, свободный человек. Свободный человек имеет ответственность за свою свободу. Ну, все понимаем, да? Мы свободны платить трамвайчики и свободу не платить. Ну, иногда нас берут за шкирку и начинают требовать, да? Вот то же самое сделает и Бог с нами. Потому что Бог нас избирает на особые дела и на особое место. Мы, бывает, не чувствуем себя комфортно. Ну да, люди разные, да. Но такая работа. То есть я воспринимаю, что церковь – это такое место работы, где я хочу, не хочу, знаете. Это в 11 лет хочу, не хочу, а уже зрелый мужчина. Ну, кстати, тут написано мужского пола, но дело в том, что Павел объяснял в одном месте, что во Христе нет мужского и женского пола. Все равны перед Богом. Вот, поэтому мы здесь не должны говорить, что вот, женщина. Нет, одинаково абсолютно. С чем сравнивается церковь в Новом Завете? Экклесия, собрание, не здание. Первое – это единый организм, Ефесянам 1:23. Это тело Христово. Повторяю еще раз, там все должно быть естественно. Никто не может надмиваться. Я голова, я рука, а ты какая-то шерсть на заднице. Нет, нет, абсолютно. Все абсолютно нужные органы. И там даже сказано, те, которые наиболее такие вот кажутся нам незначительными, а тех наиболее надо попечение оказывать. Если ты вдруг голова, или ты вдруг рука Божья, там такой из себя великий язык Божий, то тем более ты должен увидеть эту, извините, козявку, на твой взгляд, гордого человека, и тем более о нем попечение прикладывать. То есть здесь-то призыв-то какой, чтобы мы должны, а он не ходит, ну ладно, оправдывать его постоянно. Тут как сказано, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. То есть увещевать, написано дальше, нужно. Не ходит человек. Вот пресвитер должен ему явиться раз, должен явиться два, там, или диакон, не знаю, кто отвечает за него. И сказать, товарищ, через 3 месяца мы тебя отлучим. Ты либо ходи, либо не ходи. Ну, я пример говорю, там, ну, в разных уставах по-разному. И причины могут быть разные. Но такое, знаете, пустить такое отношение ко всему легкомысленное. Я даже больше скажу, у нас все, какие-то финансовые дела, все говорится. Уже 3 года никаких отчетов нету. Вы понимаете, такое все как-то, все пуспучено на полный самотек. Ходит человек, не ходит человек, такое полное попустительство. В Божьем царстве этого нету. Это не царство, это хаос какой-то. Должно быть все как положено сделано. Для того, чтобы это не было такое, распущенность такая. И, ну, это делается естественно, из любви. То есть не значит, что только пресвитер. Каждый из нас должен поощрять друг друга и предупреждать друг друга, что, милый мой, ты ходишь по острию бритвочки. У нас почему-то что-то считается грехами, а что-то просто, ну, я так привык, и ладно. Хочу, не хочу, подумаешь. Итак, это единый организм, голова Церкви Христос. Ну, да, еще называется это храмом, тоже в 1 Коринфянам 3:9, что церковь – это храм, Божье строение, храм Божий. А кто разорит храм Божий? Того покарает Бог. Неважно, ты был пресвитером, или ты был Ванькой 7-го ряда, покарает Бог. Вот. Камни живые, по словам апостола Петра, верующие камни живые, которые строятся в дом духовный. Поэтому такое легкомыслие, отношение такое, как, знаете, клуб по интересам, да, там, собрались лыжники и собрались, поговорили, разошлись. Нет, конечно, это не так. Следующее, невеста. Это 2 Коринфянам 1:2. В Библии церковь – это невеста Иисуса Христа, которую он возлюбил и предал даже за нее. Он не предал себя, как некоторые такие, за меня умер Христос. Нет, ребята, такого нет в Библии. За церковь, не за тебя. Не за тебя, родного. У нас есть такое, знаете, такое возвеличивание, что Бог только и ждет, только меня лично. Нет, Бог имеет дело с народом, в данном случае народом Божьим. А не то, что ты, Ванька, то, только о тебе и думаю, только тебе прислоняет. Это гордыня просто, обыкновенная религиозная гордыня и магия. Бог умер за церковь, чтобы ее осветить, чтобы представить ее себе славной, не имеющей порока или пятна, дабы она была святая и непорочная, Ефесянам 5:25. Вот для чего церковь. То есть это не просто невеста, а искупленная невеста. То есть такое особое создание Божие. Ну, это и есть Царство Божие. Некоторые считают, что это еще и семья. Потому что мы все дети. Все, кто ходит, так сказать, к Христу и относится как к своему Спасителю, они дети Небесного Отца. Галатам 3:26. То есть они свои Богу и относятся друг к другу как братья и сестры. Ну, в обычной семье братья и сестры часто ругаются, дерутся. То есть у нас тоже что-то есть, как и везде. Это нормально. Но при этом все равно мы стараемся, ну как стараемся, мы должны так делать. И нормально, когда идут, что нас руководит, мы относимся друг к другу. Пускай не путевые братья и сестры, пускай там блудные всякие бывают. Но, тем не менее, братья и сестры. Это не просто название такое, а очевидно, настоящее родство через кровь Христа, через его жертву. Тимофею 1, 3:15 – это столб и утверждение истины. Раньше специальные такие были места, где вы вешиваете объявления главные, и были специальные святая, которые кричали на лобном месте, утверждая какую-то истину или Евангелие, то есть Новый Завет. Евангелие – это, появляется, благая весть, такая добрая весть для города. То есть городская церковь, она хранит истину, защищает город от нападения лжи, и всякое учение испытывает Словом Божьим, как Исаия написано в 8 главе, 20 стих. То есть утверждение истины – это означает, что все, что приходит вне, информация светская, или внутрь, духовно, какие-то там отравления, все же можно, пророки, все это надо испытывать. Не так, что «О, один сказал, все бежали». Нет, конечно, это глупость, это нелепость. И последнее свойство церкви – это войско. Церковь сравнивается с грозным войском с флагами. Песнь песней 6:10. Но это не то войско, которое проливает кровь чужую. Это войско несет Евангелие и поэтому завоевывает новые души для Христа. Деяния 16:5. Оно имеет Божье оружие вот, для того, чтобы все козни дьявола и прочих врагов церкви были отражены. Нелепо, конечно, в церкви говорить об этом, но тем не менее надо сказать, что очень многое важное в жизни, очень многое важное в жизни, человек сводит, ему свойственно недооценивать. Вообще, жизненно важное. А многую ерунду, которая ничего не значит перед Богом, вообще ноль полный, он прямо так вот на это глядит и глаза откроет. Вот это слабость. Это слабость нашего сознания, это глупость просто, скажем так, нелепость. Написано, что из-за недостатка неведения погибнет народ мой. То есть, Христос к этому относится, Бог к этому относится как к неизбежному. Что бывает такое, что человек годами не ходит в церковь или не присоединяется в церкви, так вот, знаешь, самопасом, такой весь великий из себя. Ну, это очень печально, очень печально, очень печально. И, к сожалению, я так знаю, что в некоторых общинах и в нашей тоже такое процветает. То что какие-то глупые обиды, то какие-то глупые нападения. Какая-то... Я там был свойственен. Я однажды дочку Марину, когда пришел сюда, пригласил, ну как пригласил, она сама сказала, вот папа же один ездит, я буду с ней ездить, с ним буду ездить. Такая, у нее хорошее было пожелание, она хотела покаяться, все. А у меня такая лень была просто. Ой, сегодня не пойду, ой, я устал. Да ничего не устал, просто, так, как сказать, охлаждение какое-то, да, было, да, наверное. Она раз ходила одна, такую даль поездила, два поездила, пш, понимаете, да? Вот что значит наша, так сказать, лень сказать или не бодрствование, то, что мы не предъявляем, мы не воины, получается, войско, а такие, знаете, самопасы. Такое агентство Вагнер, да? Хотим воюем, хотим не воюем. Так нельзя, это неправильно. Мы, и мужчины особенно, но вообще все, мы должны понимать, что если мы избраны для чего-то, а не просто так прийти иногда, там что-то там это, пообщаться, там какие-то словами перекинуться, ну и ладно, вроде как, клуб по интересам. Такая любительщина. Не дай Господь. Не дай Господь всю жизнь протоптать дворы Господни, а реально все это игнорить, ни во что не ставить и святыню не почитать. Да какая святыня? Вот у меня святыня где-нибудь там, не знаю. А это не святыня, а это святыня. А это святыня. Пускай Господь пошлет благословение тем людям, которые узнают себя в этой проблемке. Я еще раз говорю, что в этой проблемке и я бывал, и, наверное, многие из вас бывали. Поэтому не стоит нам Бога раздражать, значит, думать, что это вот мы такие, и вот мы-то его избрали, это вот теперь-то он нам по гроб жизни обязан. Он нам ничем не обязан. И он нас избрал в церковь. Да, у нас сейчас свободные церкви. Вот я даже должен пояснить современную ситуацию. Если раньше в городе Коринфе была одна церковь, то сейчас в городе Коринфе там их, да, сколько разных. То же самое и в городе Кемере, и в любом большом городе. Даже в деревнях некоторых, я знаю. То есть мы, конечно, имеем некую свободу, и здесь есть какая-то богословская неопределенность. Но христианин в случае богословской неопределенности встает на сторону Бога. Понимаете, да? А нехрист на сторону лени. Ну, раз неопределенность, то что я буду определяться? Если есть богословская неопределенность, это тем более надо... Или в отношении грехов. Часто бывает так, ой, я грешный. Ну, а кто не грешный? Апостол Петр не грешный, почитайте внимательно. Давид не грешный, все грешные. Но тот, кто стоит на стороне Христа, он говорит, а тем более буду Богу служить, раз я грешный. Тем более мне необходимо, так сказать, совершенствоваться надо. Путь Божий, нам это может нравиться, нам это может не нравиться, это церковь. Да, она, как вот один сказал, сейчас не ходит, как мама, да? А бывает мама и такая, мама разная бывает, но это мама. Бог родил нас, мы прилепились к этому собранию, допустим, к другому собранию. Надо уважать любое собрание, потому что оно собрание во имя Христа. И в конце концов, так случиться может, что мы здесь можем своей свободой заиграться. Свобода свободы, но есть то, что через что не переступишь. И наши привычки, и наша лень, и нелепости, и наше ослабление ни к чему доброму не приведет. Но много раз с собой замечал, что ну, тоже я страдаю в плохом настроении обычно. Придешь в церковь, и Господь тебя там благословляет. Причем в любой абсолютно. Я же ходил в адвентистку, меня ну, просили просто на радио там проповедовать. Другие ходил в церковь и так далее. И Господь везде, в каждой организации есть церковь. Понимаете смысл? В каждой организации, да, это организация в некотором смысле. Ну, в некотором смысле. Ну, это так, для внешних. Но в ней внутри есть Дух Святой. Как Библия, да? В Библии есть противоречия, мы знаем там много чего. Но в ней есть Дух Божий. Вот что мы ценим в церкви. То, что в этом теле есть тот, кто распределяет, тот, кто спасает. И ради этого нужно беречь, как зеницу ока, потому что она не наша. Это не церковь Володи, Саша, там еще кого-то. Это церковь Иисуса Христа. И тем более, если мы усматриваем приближение дня оного, тем более, говорит неведомый нам автор, неизвестный пока еще, тем более нам надо держаться. Тем более надо быть серьезным в этом отношении, чтобы не погибнуть. Вот так стоит вопрос, к сожалению. Ну, почему к сожалению? Так вот есть. Как уж принимаем, так и принимаем. Помолимся об этом, чтобы не погибнуть.